Глава 10. Официант принес омлет с грудинкой, налил кофе и удалился, оставив Максвелла одного. За огромным окном голубым зеркалом простиралось озеро Мендота, и холмы на дальнем берегу терялись в лиловой дымке. По стволу кряжестого дуба у самого окна пробежала белка и вдруг замерла, уставившись глазами-бусинами на человека за столиком. Красно-бурый дубовый лист оторвался от ветки и, неторопливо покачиваясь, спланировал на землю. По каменистому откосу воды шли рука об руку юноша и девушка, окутанные утренней озерной тишиной. Куда воспитаннее и цивилизованнее было бы принять приглашение Лонгфелла и позавтракать с ним, подумал Максвелл. Но в ту минуту он чувствовал, что сыт секретарем ректора по горло. Ему хотелось только одного – наедине с самим собой – оценить положение и кое о чем поразмыслить, хотя, возможно, времени на размышление у него уже не оставалось. Он оказался прав. Шансов увидеться с ректором у него почти не было, и не только потому, что тот был чрезвычайно занят, а его подчиненные настаивали на строжайшем соблюдении всех тонкостей священной бюрократической процедуры, но еще и потому, что по не вполне понятной причине ситуация с удвоившимся Питером Максвеллом запахла скандалом, от которого Арнольд жаждал держаться как можно дальше. Глядя в выпученные беличьи глазки, Максвелл прикидывал, не могла ли позиция ректора объясняться беседой с инспектором Дрейтоном. Может быть, служба безопасности взялась за Арнольда? Это казалось маловероятным, но все же возможным. Как бы то ни было, о нервном состоянии Арнольда можно было судить по той поспешности, с какой ему был предложен пост на Готике 4. Ректорат не только не хотел иметь ничего общего с этим вторым Питером Максвеллом, но и предпочел бы убрать его с Земли на захолустную планету, где он вскоре был бы всеми забыт. После смерти того другого Питера Максвелла его место на факультете, естественно, не могло оставаться незаполненным. Студенты должны учиться, и кто-то должен вести его курс. Тем не менее, для него можно было бы подыскать что-нибудь и здесь. А если этого и не сделали, и сразу же предложили ему пост на Готике 4, следовательно, на Земле он мешает, и все-таки странно. Ведь о том, что существовало два Питера Максвелла, ректорату стало известно лишь накануне, а до тех пор никакой проблемы вообще не было. А это значит, решил Максвелл, что кто-то уже успел побывать в ректорате, кто-то стремящийся избавиться от него, кто-то опасающийся, что он помешает. Но чему? Ответ напрашивался сам собой, и самая эта легкость вызывала у Максвелла инстинктивное ощущение, что он ошибается. Однако, сколько он ни раздумывал, ответ был только один. Кто-то еще знает о сокровищах библиотеки Хрустальной планеты и пытается ими завладеть. Во всяком случае, ему известно одно имя – Черчилл. Кэрол сказала, что к переговорам о продаже артефакта, который ведет Институт времени, имеет отношение какой-то Черчилл. А вдруг артефакт и есть цена, за которую можно получить библиотеку Хрустальной планеты? Конечно, слишком полагаться на это нельзя, и тем не менее, ведь никому не известно, что такое артефакт. Если подумать, Черчилл – самый подходящий человек для устройства подобных сделок. Конечно, только как подставное лицо, по поручению кого-то, кто не может выступить открыто, ведь Черчилл – профессиональный посредник и знает все ходы и выходы. У него есть связи, и за долгие годы он, наверное, обзавелся источником информации в самых разных влиятельных учреждениях. Но в этом случае, подумал Максвелл, его собственная задача очень усложняется. Ему теперь надо остерегаться не только огласки, неизбежной, если бы он обратился в обычные инстанции. Возникала опасность, что его сведения попадут во враждебные руки и будут обращены против него. Белка уже соскочила со ствола и теперь деловито сновала по спускающейся к озеру лужайке, шурша опавшими листьями в надежде отыскать желудь, которого не углядела раньше. Юноша и девушка скрылись из вида, и поднявшийся легкий ветерок морщил зеркальную поверхность озера. Зал был почти пуст. Те, кто начал завтракать раньше, уже кончили и ушли. С верхнего этажа доносились звуки голосов и шарканье подошв. Это студенты собирались в клубе, где они обычно проводили свободное от занятий время. Это здание было одним из самых старых в городке и, по мнению Максвелла, самым прекрасным. Уже более 500 лет оно служило уютным местом встреч и занятий для многих поколений, и множество чудесных традиций превратило его в родной дом для бесчисленных тысяч студентов. Тут они находили тишину и покой для размышлений и занятий, и уютные уголки для дружеской беседы, и комнаты для бильярда и шахмат, и столовые, и залы для собраний, и укромные маленькие читальни, где стенами служили полки с книгами.